Полдень, кофе, бутерброд. На Болткоме разворот. Самые важные вопросы дня. Самые актуальные гости. В прямом эфире Радио Болтком. По рабочим дням, в полдень. Участие слушателей обязательно. Разворот. У нас гости.
Ребята, а это я ломаю дверь.
Телефон прямого эфира Радио Болтком. 672 12 93 и 9.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В студии Несса Берзиня, у операторского пульта Евгений Копейн. И мы сегодня говорим, конечно, учитывая предстоящие выборы, совсем уже не за горами эта дата. Мы будем говорить о состоянии нашего электората, о народе, попросту говоря, с каким настроением, что вообще происходит, что за скандалы вокруг. И посему мой сегодняшний гость – это Борис Целевич, депутат парламента, известный правозащитник, член комиссии как раз юридической и правозащитной. То есть он знает, о чем говорит, и поэтому мы с ним на эту тему как раз и поговорим. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И я напоминаю, что можно присоединиться к нашей беседе, задать вопросы или просто прокомментировать услышанное. И сделать это можно, позвонив по телефону 672-12-93-9 или 672-13-93-9, а также с помощью смс-сообщения на номер 144 написать надо следующее 939, пробел, затем текст сообщения. Предупреждаю, стоимость этой услуги 10 сантимов. Итак, начнем. Только сегодня появилась такая статистика, ну, предварительная, естественно, о том, что 82% опрошенных людей практически уже не слушают обещания, которые раздаются политиками. То есть это свидетельство о том, что народ устал и, в общем-то, разуверился, хотя, в общем, его довольно долго надо было к этому подводить, потому что не единожды одни и те же партии говорили о хорошем, а все получалось с точностью до наоборот. Вот вопрос следующего порядка. Хотелось бы узнать, вообще не получится ли так, что вот уже сейчас настроения такие упаднические, что, в общем-то, на парламентские выборы, ну, придут крайне малое количество людей, несмотря на то, что в референдуме так активно, но это видно был такой выброс энергии, да, и такой адреналин в определенном смысле, что вот может получиться, если, ну, с таким вот, скажем, маловерием народ у нас сейчас существует в стране.
Выборы состоятся все равно.
При любой погоде.
Ну, в общем, да, кворум достаточно низкий, поэтому я думаю, что тут реального риска того, что выборы могут не состояться за неявки избирателей, нет. Я согласен с вами, думаю, что активность избирателей будет довольно низкая. На самом деле это плохо, потому что, как правило, чем ниже активность, тем выше успехи радикальных партий. Ведь и тем результаты выборов хуже для умеренных центристских партий. Ведь понятно, что сторонники, например, ВИСУ Латвии, ну, никак не упустят возможности проголосовать. Они там в 6 утра стройными рядами, с национальными песнями направятся на участки, и все дружно проголосуют за свою любимую партию. А те люди, которые придерживаются умеренных взглядов и выбирают скорее между центристскими партиями, для них вот это разочарование действительно может оказаться решающим. Они скажут, а, там, чума на оба ваши дома, вообще никуда не пойду. И, в общем, сами же в итоге из-за этого пострадают. Поэтому, ну, раз уж народ разогнал семь, ну, наверное, надо народу иного выбрать. Сейчас, конечно, очень популярны такие идеи, что, а, зачем нам вообще правительство, парламент, да ну их всех, потому что вот был бы там один президент, там, царь-батюшка. В общем, понятно, потому что действительно управление государством работает плохо. Но это все равно, что сказать, что вот, ну, вот там какой-то фирме, там, в компании, в школе, в университете, а зачем руководство? Пускай вот как идет, так идет, люди сами лучше знают. Конечно, ничего хорошего из этого не получится. Поэтому, ну, я думаю, что нужно просто, ну, конечно, от эмоций невозможно абстрагироваться, они существуют. Но, наверное, если уж вы считаете, что все плохо и все плохие, ну, выберите, как англичане говорят, самую чистую из грязных рубашек, все-таки, чтобы минимизировать ущерб, по крайней мере.
Понятно. Вот очень многие политологи, аналитики говорят о том, что с учетом дефицита денег, средств на предвыборную кампанию, будут, ну, скажем, политики использовать не совсем чистые, чистоплотные, скажем, методы. И, ну, мы это уже наблюдаем, в общем-то, и в СМИ. То есть, ну, такое активное потявкивание друг на друга, типа, по принципу «сам дурак», да, даже, в общем-то, не очень такая, скажем, продуманная какая-то обвинительная серия обвинений требует, следует. А скажите, пожалуйста, вот этот последний крупный такой конфликт, который возник вокруг компании AirBaltic. И, откровенно говоря, стороннему наблюдателю довольно трудно понять, что же там на самом деле происходит, кто прав, кто виноват, и так или иначе становится жалко министра Аугулиса, на которого наезжает премьер Домбровскис, да, и, в общем-то, как-то логически вполне видится решение, которое предлагают правление AirBaltic, да, они говорят, либо давайте продайте нам государственную часть акции, мы будем владельцами, либо покупайте сами, либо вносите как бы определенные субсидии, чтобы компания была жизнедеятельная. При этом очень многие экономисты говорят, что да, действительно, на самом деле мировые крупные компании, они требуют постоянных влияний для того, чтобы они продолжили работать. Что же там происходит? Это за этим стоит политические мотивы или экономические, скорее, с вашей точки зрения?
Мне кажется, что чисто экономический вопрос. Ну вот вы упомянули там не совсем чистые методы борьбы. Да, по-моему, это очень чистые методы, когда политики друг с другом ругаются там, и, как вы сказали, там гавкают друг на друга. В общем, а как? Это и есть вот та самая честная борьба, там боксеры на ринге, политики обмениваются всякими репликами, указывают на недостатки друг друга там. Ну, в какой форме, это уж, конечно, зависит от воспитания и уровня интеллигентности, но тем не менее. Так что тут как раз, мне кажется, все нормально, наоборот, вяло как-то все это происходит. Я надеюсь, что...
Не вот, разогрелись, может, начать.
Да, что в сентябре, когда народ вернется из отпусков, поближе к выборам, ну, как все-таки поинтереснее это станет, хотя бы избиратели хотя бы удовольствие получат от этого, а то сейчас как-то это все...
Незрелищно.
Абсолютно незрелищно. Ну, а что касается AirBaltic, то это все-таки очень серьезный вопрос. Я думаю, что здесь на самом деле идет вот этот классический совершенно вариант, который нам хорошо известен по временам там перестройки, кооперативчик при заводе, когда расходы и прибыли делятся между государственным предприятием, заводом и частным кооперативом по принципу «мне вершки, а тебе корешки». То есть, если назвать вещи своими именами, государство, формально являясь владельцем национальной авиакомпании, по сути дела, само поставило себя в положение инвестора, причем инвестора с достаточно ограниченными возможностями. Государство отказалось от права руководить этой компанией, передало все полностью права, административные права принимать решения частному совладельцу, который имеет меньшинство акций, а теперь удивляется, а почему, собственно говоря, не капают денежки. Это вот как такой вот инвестор деньги вложил, не следит за тем, как предприятие развивается, управление его обманывает, он ничего не делает, ну, пропадают мои деньги, ну и бог с ними. Хотя на самом деле за все это время государство от AirBaltic никаких дивидендов не получило. Менеджмент компании, с моей точки зрения, систематически занимается тем, что выводит наиболее прибыльные активы из общей собственности и перетягивает одеяло на себя. Вот одна это история с брендами, которые были переданы, а потом, значит, AirBaltic, то есть фактически государство платит своему компаньону, совладельцу за право использования брендов, но это вообще какой-то театр абсурда.
Это бредовая абсурда, была, беда, да, бредовая была идея.
И очень симптоматично и то, что очень неплохо оплачиваемый персонал AirBaltic на самом деле поступление в социальный бюджет не приносит, потому что это тоже есть там, AirBaltic использует всякие схемы оптимизации налогов и заключает договор там об аренде персонала там с кипрской компанией, в итоге платит все вот этой рекрутинговой компании, и до бюджета, социальный бюджет эти налоги просто не зачисляются в итоге, которые должны были бы платить и пилоты, и стюардессы, и наземный персонал. Самые лакомые кусочки уходят там наземное обслуживание, заправка, там последнее было там пошив формы для AirBaltic, это тоже был проведен аутсорсинг, это тоже деньги за это, там, доходы и прибыли получит какая-то другая компания, которая, опять же, по некоторым данным, связана с БАСом, связана с тем же самым Фликом. То есть это можно продолжать, не говоря уже о том, что, в общем-то, кто наш совладелец, толком неизвестно. Вот совсем недавно была эта война против офшоров, вот, то же самое единство, там, вот они там... Давайте вот сейчас примем законодательство, заставим раскрывать названия владельцев. Ну, вот пускай для начала разберутся со своим же собственным совладельцем. Там Басу, Флику-то, в общем, принадлежит там только часть, а вторая часть некоему офшору. И, то есть, я думаю, что тут, конечно, есть вопросы и текущие денежные, кто управляет этими денежными потоками, в чьих карманах эти деньги в итоге оседают. Но, с другой стороны, здесь есть еще и подготовка к получению еще больших прибылей. Ведь у нас у власти все время находятся правые, вот такие экономические либералы. Они говорят, государство не способно эффективно управлять предприятиями, управлять собственностью. Надо все приватизировать. И у меня такое ощущение, что вот государство ведет себя по отношению к AirBaltic именно таким образом для того, чтобы доказать эту идею, для того, чтобы создать предпосылки для продажи, для приватизации этой компании. То есть ее сознательно, как когда-то стоимость заводов сознательно занижалась,
да, когда, продавалась за
копейки. А потом продавалась за бутерброд. Вот та же самая схема сегодня, с моей точки зрения, реализуется с AirBaltic. Хотя в очень многих случаях, ну, во-первых, государства стремятся сохранить национальные авиакомпании в своей собственности. Сколько это вопрос безопасности, это вопрос стратегии. Очень мало таких государств, которые соглашаются на то, чтобы только частные авиакомпании обслуживали ее рынок. Ну и, во-вторых, скажем, в тех же скандинавских государствах накоплен очень серьезный опыт, когда государства управляют компаниями, имеющими важное общественное значение, которые занимают, ну, не просто, не только монополистов, монополистах там это естественно, там и говорить нечего, но о компаниях, которые занимают существенную долю рынка, и в той же самой Норвегии это происходит очень успешно и с большой прибылью для государства. То есть вот эти вот радикальные антимарксистские идеи, которыми там, наверное, очень многие увлекались там вот в период перестройки, там в период позднего социализма, все надо приватизировать, все распродать, дать государству ничего не оставить. Ну, как любая крайняя точка зрения, она, наверное, не совсем справедлива.
Так, мы, к сожалению, звонок не успеваем принять. Нет, потому что я боюсь, что у нас в половину новости. Но мне хотелось бы еще тогда, вот последний по AirBaltic, как бы такое заключительное резюме, чтобы прозвучало. А вот почему именно в период предвыборный? То есть, ну, в общем-то, здесь плохая мина, и при плохой же игре получается, да? Ну, политики себя в данном случае, во-первых, ставят в недоумение, повергают избирателей, да, и людей, и никто не понимает, что происходит, и, в общем-то, это действительно такое перетягивание каната без каких-то определенных результатов. Вот вам не кажется, что это не своевременно, или, может быть, это на самом деле какое-то звено предвыборной кампании, может оказаться?
Да нет, ну, насчет недоумения, я думаю, мало что можно добавить к тому, что избиратели думают о политиках, особенно политиках правящей коалиции.
Это AirBaltic, да.
Нет, ну, видите, Домбровский...
Почему раньше этого вообще как-то эти вопросы нельзя было решить?
Ну, шило в мешке не утаишь. Вот сейчас это шило вылезло. Домбровский перед выборами очень хочет показать, что он все-таки хозяин в доме, что он управляет ситуацией. Хотя на самом деле понятно, что ситуация упущена давно и бесповоротно. Что принять какие-то действительно по-настоящему жесткие меры, чтобы изменить эту ситуацию, он, конечно, не может. А Аугулес предлагает простую вещь. Ну, расслабиться и получить удовольствие. Ну все, потеряли мы эту компанию, ну так давайте продадим остаток там по максимуму, получим все, что можно. Для Домбровского это, конечно, совершенно неприемлемо. Потому что Аугулес, он как бы связан с Лембергом, опять интриги олигархов.
Да,
ну как же так,
да?
они борцы с олигархами, вдруг вот так вот согласятся там. И опять очередной раз им уступят. Поэтому это не более чем предвыборное надувание щек. Я думаю, что на самом деле ни единство, ни ЗЗС не способны решить эту проблему.
То есть она вообще по жизни не разрешена?
Нет, она может быть решена, но для этого этим должны заниматься не те люди, которые эту проблему, собственно говоря, и создали. Ведь эти же самые партии были в правительстве тогда, когда все вот эти фатальные для государства решения принимались. То есть они сейчас ищут крайнего, а крайние они сами. Поэтому если в правительство придут новые партии, Центр согласия найдет решение.
Понятно. Хорошо, у нас сейчас небольшой выпуск новостей, мы прерываемся. Напоминаю, Борис Целевич у нас в гостях, мы говорим обо всем, в принципе, с точки зрения права нашего и вообще общего права. И Инесса Берзиня в студии, мне помогает Евгений Копенец. Встретимся через несколько минут.
На Болткоме разворот.
И снова здравствуйте. В студии Инесса Бердзини. У нас в гостях сегодня Борис Целевич, известный правозащитник, депутат парламента от Центра Согласия. И, в принципе, он и по своей депутатской деятельности много лет уже занимается как раз правозащитными, юридическими различными аспектами нашей жизни латвийской. Поэтому, конечно, любопытно услышать его мнение. Вот недавно господин Годбанис говорил о том, что надо менять систему как бы выборов Сейма, имеется в виду мажоритарную систему и вот по партийному принципу. И так или иначе возникают такие мнения, что действительно вот этот партийный такой как бы принцип, основа, она не всегда себя оправдывает, опять же, отсутствием каких-то очень хороших профессионалов, может быть, на министерских постах. И на самом деле экономику должны, наверное, все-таки прежде всего законы экономики реализовывать те, которые понимают в этих хорошо, а не люди, которые хотят, может быть, даже добра своей стране, своему народу, но, увы, не знают элементарных вещей. То же самое касается, может быть, и налоговой системы, которая просто обрушивается на нас, как дамоклов меч. Мы так или не уже тут попискиваем слабо, половина страны уехала, мы оставшиеся тут как бы очень чувствуем себя некомфортно. Вот как вам кажется вообще, насколько все-таки оправдана система выборная у нас вообще? Каким может быть парламент в Латвии или может ли он быть другим?
Ну, видите, я думаю, что это во многом спор там, который был, помните, у Свифта, Гулливера, с какого конца надо разбивать яйцо. На самом деле споры идут бесконечно, и очень много копий сломано на тему, какая избирательная система более справедливая, правильная, там, мажоритарная или пропорциональная. У каждой есть свои плюсы и свои минусы. Ответим на вопрос, да, потом тогда хотели, продолжим. Но... Да,
извините,
хорошо,
так
да,
вот
да,
сейчас. Слушаю вас. Да. Так, слушаем вас. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Государство наше виновато, Air Baltic, так виновато ужас, да, но у государства есть люди, которые от имени государства визировали, подписывали, и почему-то никто не говорит, кто такой кабальный договор подписал. И насчет Годманиса. Два прихода Годманиса в правительство нанесли, на мой взгляд, ущерб латвийскому государству больше, чем Вторая мировая война. И теперь он дает советы, его мы отправили его там в Европу подальше, он все равно приезжает и дает советы. Не стыдно вот так, а вы думаете?
Спасибо.
Да, как, конечно, я совершенно с вами согласен. И дело в том, что концов не найдешь. Ведь помните, еще совсем недавно Домбровский говорил, что это Шлессерс подписал этот кабальный договор, а Шлессерс сказал, нет ничего подобного, его утвердил кабинет министров и подписал его Домбровский, а готовил это министерство. То есть все хороши, но я совершенно согласен с вами, что, в общем, у каждой проблемы есть имя, есть конкретная подпись.
И начало.
Да, естественно. Но боюсь, что на самом деле вот в этой ситуации со спором между Шлессерсом и Домбровским, кто виноват, к сожалению, правы оба. Что оба, видимо, сыграли свою роль, и именно теперь поэтому отчаянно пытаются найти, на кого бы вину свалить, а свалить-то, в общем, особенно и не на кого. Ну, что касается Годманиса, тут я не берусь комментировать, все-таки не хотелось бы заниматься там всякими такими вещами, которые могут выглядеть как предвыборная агитация такая откровенная. Что касается изменения предвыборной системы, знаете, я скажу честно, у нас в партии идут очень серьезные дискуссии на этот счет. Я не сторонник мажоритарной системы, то есть системы прямых выборов, когда один депутат избирается по какому-то конкретному округу. Есть целый ряд причин. Во-первых, я считаю, что депутат — это в первую очередь законотворец. То есть наша основная задача – это писать хорошие законы. В том случае, если депутат привязан к конкретному избирательному округу, он становится в первую очередь лоббистом своего избирательного округа. То есть его же в первую очередь волнует не качество законов, не то, как они скажутся на всех людях, а то, чтобы интересы его округа за счет других округов, естественно, были лучше удовлетворены. То есть он будет брать за горло премьера, там, шантажировать правительство и так далее, пытаясь урвать дополнительные субсидии, гарантии по кредитам и так далее. Есть еще целый ряд факторов. В частности, видите ли, мажоритарная система всегда невыгодна меньшинству. Об этом писали очень многие специалисты по демократии в разделенных обществах и так далее. У нас все-таки, к сожалению, вот этот этнический фактор играет определенную роль. И можно просто посмотреть, в скольких округах тогда у русскоязычных депутатов будут шансы на избрание. Я думаю, что представительство русскоязычного меньшинства в случае перехода на мажоритарную систему значительно уменьшится. Ну и, наконец, как бы партии, в общем-то, как бы мы партии не ругали, но все равно депутаты-то как-то должны договариваться между собой. Представьте себе, что по мажоритарным округам мы выбрали 100 депутатов. Ну, кто будут эти люди? Очевидно, люди, которые имеют определенную харизму и популярность в своем конкретном округе. И, во-вторых, люди, которые персонально имеют очень неплохие ресурсы, которые сумели оплатить свою предвыборную кампанию. То есть это будут люди типа Репши, Зигериста, вот такие. И как они будут договариваться между собой, я думаю, что будет еще хуже, чем договоренности между партиями, потому что каждый будет тянуть свою сторону. То есть тут есть сомнения.
Так, у нас звоночек. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый день, Инесса.
Добрый, здравствуйте.
Я, в общем-то, согласен с высказыванием Бориса Целевича, и у меня нет вопросов, просто хочу высказать свое мнение. Оно совпадает с некоторыми высказываниями недавно известных людей про баранов, барабаны, про дебилов и так далее. Между прочим, все это базируется на философии начала 20 века, которые были разработаны Вильфредо Парето, но очень сжато и коротко их выразили, ну, в общем-то, знаменитые писатели, ну, в частности, Бернард Шоу. Он пишет: 2% людей думают, 3% думают, что они думают, а 95% людей лучше умрут, чем будут думать. И второе высказывание очень тоже совпадает с этим мнением, это Стивен Кинг, который сказал, что 95% людей на Земле – инертная масса, то есть дебилы. 1% составляют святые, еще 1% – непроходимые кретины. Остается 3% – те, кто могут чего-то добиться и добиваются. Вот и все, весь ответ.
Спасибо. Спасибо. Ну, это такой довольно пессимистический комментарий. Конечно, никому не хотелось бы причислять себя в категории тех 90%, но, в общем-то, определенная логика здесь есть, потому что люди чрезвычайно манипулируемы. Понимаете, то есть не включается аналитически какой-то свой вот ресурс, да, для того, чтобы понять, что происходит и что на самом деле делать, потому что все только могут как последствия уже кричать нам «плохо». А в самом начале, когда это все решается, плохо, неплохо. А как вы оцениваете вот нашего избирателя? За такой короткий промежуток времени, оставшийся до выборов, вот могут ли, мы не говорим конкретно о Центре Согласия, вообще партии могут успеть что-то, действительно, может быть, образумившись и осознав то, что происходит, как-то вложить, чтобы люди поверили и, может быть, убедить. То есть убедить, наверное, не просто словами, там не другая, да, наверное, должна схема быть какая-то.
Ну, люди в первую очередь верят собственному опыту. Я не вижу особого смысла, скажем, Центру Согласия в чем-то людей убеждать, потому что когда у нас появляется возможность показать, как мы намерены управлять государством, то, в общем, люди видят результат. Например, в Риге. Вот Центр Согласия 1,5 года назад пришел к власти в Риге, мы видим изменения. Кому-то эти изменения нравятся, кому-то не нравятся. Кто-то говорит, что вот сделали бесплатный проезд для пенсионеров, это вы, мол, покупаете пенсионерские голоса, это взятка пенсионерам за счет детей, есть такая критика. Вот резко ускорилось строительство муниципального жилья, социальных домов. Кто-то говорит, нет, неправильно, это вот вы там зря строите, надо покупать освободившиеся квартиры. То есть люди могут сами судить по делам. И те, кому нравится, как Центр Согласия и как наш мэр Нил Ушаков руководит Ригой, те проголосуют за нас. А говорить что-то, рассказывать, какие мы хорошие, ну, знаете, как кто-то из великих сказал, что, в общем, можно обманывать там всех людей один раз, можно обмануть часть людей все время, но нельзя обманывать всех людей все время. Мы видим, как падают с пьедестала вчерашние кумиры. Вспомню 2002 год, с каким энтузиазмом люди голосовали за Эйнара Репши. Как, ну, он действительно такой харизматик, вообще не от мира сего, марсианин, там, как в нем видели спасение нации. И где сейчас Репша, и какой сейчас у него рейтинг? Господин Штела, Вот, казалось бы, вот империя промывки мозгов, неограниченные деньги, все ведущие там средства массовой информации, там вот на последних выборах телекомпания ЛНТ, владелец ЛНТ Андрей Сетис непосредственно участвовал в этом Парлабу Латвии. Все ресурсы были в распоряжении вот этого мощнейшего альянса Штелы и Шлессерса. Ну и каков у них в итоге результат? Вложив сумасшедшие совершенно деньги, получили жалкие 8 мест, остались в безнадежной оппозиции. Сейчас Народная партия ликвидируется, ну, Шлессерс, как бы, там как капитан Варяга все-таки остается на мостике, идет на выборы, ну, не знаю, не берусь предсказывать результат, он, конечно, падает, как кошка на 4 лапы. Но деньги не все решают. Все-таки, наверное, вот все эти разглагольствования о том, что там 90% людей ничего не понимают, наверное, все-таки это не совсем так. Потому что если бы это было так, так сейчас бы там, не знаю, Штелла был президентом, а Шлессерс премьер.
Так, у нас звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Что-то не получилось. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Да, добрый день.
У меня убедительная просьба к ведущей. Вы всегда во всех передачах сама слишком много говорите.
Извините.
Говорите хорошо, умно, но пусть все-таки гость побольше.
Хорошо,
говорит.
Я это учту. Спасибо. Спасибо. Так, тогда, значит, предоставляем слово гостю. По поводу, опять же, того, что, насколько готовы к выборам наши избиратели. Я имею в виду, вот вы говорите, не деньги решают все. А сейчас вот в безденежье, в период безденежья.
Ну, не совсем безденежье, но, конечно, эти выборы будут для всех малобюджетными. И здесь, конечно, очень важно, насколько политики готовы встречаться лицом к лицу с избирателями. Вот есть такая технология, называется там по-английски door-to-door, да, от двери к двери, вот то, что американцы там очень активно используют, там надо вот. В Латвии, честно говоря, такие вещи никогда толком не работали, мало кто вообще решался. Ну, у нас всё-таки...
А эти встречи с избирателями? Которые происходят,
да,
это не
нет, это примерно то же самое, да, но главное, что, ну, видите, все-таки у нас как-то люди в Латвии немножко иначе к этому относятся, причем и латыши, и русскоязычные, скорее мой дом, моя крепость, когда кто-то ко мне домой приходит без согласования заранее, кого я не приглашал, это сразу у меня вызывает такой негативный эффект, и я не хочу нарушать ничью приватность, но вот Центр Согласия был единственным, кто устраивал встречи с избирателями во дворах, там, в публичных местах, в микрорайонах. Правящие партии максимум, на что они решаются, это поставить палатку где-нибудь там в Эрманском парке или вот в Старой Риге, когда там в основном, правда, ходят в основном туристы и там забирают партийные буклеты, ну, в качестве латвийского сувенира. Ну, такой у них уровень организации кампании. А поехать куда-нибудь в Болдера или в Эцмелгравис, я думаю, что все-таки у большинства наших правящих политиков кишка тонка.
Ну, может, они не в этих районах не их избиратели, может быть, они как бы ориентируются все-таки на центр города.
Ну, а сколько там народу в центре города живет?
Ну, как, ну, в чиновники. Основном все-таки чиновники.
Ну, вот, ну, сейчас сокращение чиновников произошло, все-таки столько чиновников.
На них рассчитывать не приходится.
Нет, ну, на самом деле надо бороться за всех избирателей, говорить надо со всеми.
Так, у нас еще один звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый.
Насчет Верманского парка, так получилось, что я был в этом Верманском парке и был, когда, значит, была палатка Центра Согласия, и не поленился, сходил, где рядышком была палатка кого-то другого. Там ни одного человека, здесь около 100 человек. Но это ремарка. А, господин Целевич, мы знакомы, но хочу задать один вопрос. Клуб афористики Юрий Парус. Народ не роскошь, а средство к обогащению. Это уже, так сказать, аксиома. И не кажется ли вам, что вот государство напоминает у нас корабль? Наверху, так сказать, на верхней палубе, где капитаны, высшие, так офицеры, там одна команда, которая ничего не понимает, не видит, получает большие зарплаты, а внизу, так сказать, уже, так сказать, кочегары, матросы, так сказать, и внешний персонал понимает, что идет на рифы, уже пытаются как-то, так сказать, объединиться, что-то сделать, а наверху продолжают вести корабль на рифы. Вот когда не изменится, что в государстве два государства, по-моему, Борис, ничего не изменится. Спасибо.
Да, ну, спасибо за вашу точку зрения, хотя афоризм такой довольно длинный у вас получился, но все-таки. В общем, боюсь, что у нас государство разделено не только на офицеров и там пассажиров и команду. К сожалению, оно разделено по очень многим показателям, скажем. Ну, мы очень много говорим о там языковых барьерах, там разделении общества на латышей и русскоязычных. Меньше гораздо говорим о конфликте поколения. На самом деле это очень важно. Потому что сегодня очень много говорится о том, что вот демографические проблемы, это самое главное. Вот перепись населения насчитала уже меньше 2 миллионов жителей в Латвии. Если некому будет работать, то не с чего будет платить пенсии пенсионерам. И поэтому многие партии выступают за то, что нам нужно создавать там всяческие льготы молодым семьям, там, содействовать рождению детей, содействовать тому, чтобы уехавшие возвращались, а те, кто думает, не уезжали. Все это, конечно, очень красивые слова. Как это сделать, это другой вопрос. Есть еще очень серьезное противоречие между городским населением и сельским. Все-таки в Риге выжить можно худо-бедно, как это всегда бывает. Какую-то работу найти, какая-то экономическая активность есть. Здесь крутится львиная доля всех финансовых средств. То есть Рига, конечно, занимает непропорционально большое место в латвийской экономике и социальной жизни, а на селе как-то все-таки люди выживают за счет огородов. А есть очень много семей, которые вообще реальные деньги видят только в виде там пенсии, детских пособий. Поэтому пенсионер самый главный, в общем-то, человек, который деньги приносит.
Да,
главный добытчик, потому что люди трудоспособного возраста, в общем, ну только натурой где-то там идет какое-то натуральное хозяйство. Самая жуткая ситуация в маленьких городах, где производства нет, где рабочих мест, в общем, раз-два я обчелся практически, только вот муниципальные какие-то предприятия, школа, больница. Там.
Два магазина.
Да,
и все.
Да, и все, собственно, и больше ничего не сделаешь. Вот эти-то оттуда люди как раз и едут, если не в Ирландию, не в Россию, так уж в Ригу точно. И вот это огромная проблема, то, что Латвия пустеет, и в Риге эти проблемы, ну, тоже, в общем, есть те же самые тенденции, то тоже уменьшилось количество жителей, но все-таки не настолько, как в маленьких городишках. Поэтому, к сожалению, да, единство, осознание общности своих интересов – это именно то, чего у нас нет. Поэтому мы и говорим о согласии, по большому счету, что нам нужно понять, что мы все в одной лодке. Вот вы говорите о корабле, ну, в мировом масштабе, может быть, это все-таки действительно скорее лодка. И если мы все не будем грести в одну сторону, действительно, лодка будет в лучшем случае крутиться на месте, а то еще и потонет. Именно поэтому те люди, которые пытаются нас разделить там, по каким-то, по признаку гражданства, там, этнического происхождения, родного языка – это, конечно, самое плохое, что они могут сделать для нашего государства.
Так, у нас звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый день.
Добрый день, да. Андрей.
Добрый день.
У меня вопрос такой. Вот многие избиратели почему-то думают, что все уже решено, все, так сказать, расклады сверху там расписаны, кто сколько голосов получит, и поэтому не хотят идти на выборы. Вот как их переубедить? И еще такое замечание, что иногда умную ведущую лучше послушать, чем приглашенного гостя. К вам, господин Целевич, это не относится?
Да,
вы,
да,
как все евреи, человек умный. Спасибо.
Да, спасибо вам за комплименты. От нас, я думаю, тоже присоединиться. Хотя довольно двусмысленный. Ну, насчет всех евреев не согласен. Знаете, среди евреев тоже бывают очень разные люди, в том числе и не очень умные. По существу, понимаете, ну если как бы человек действует по принципу, что ну все уже за меня решено, от меня ничего не зависит, его действительно очень трудно переубедить, а может быть и не нужно. Ведь на самом деле участие в выборах – это действительно редкий случай, когда каждый человек может повлиять на управление государством. И один голос тоже может сыграть серьезное значение. Но когда тысячи людей одинаково считают, что нет, от меня ничего не зависит, никуда там никуда не пойду, и так все решено, ну вот они сами стреляют себе в ногу, потому что реально в теории заговоров я не верю, в то, что там существует какая-то массовая подтасовка результата, все это полная ерунда, в городах это невозможно. К сожалению, думаю, что происходит определенное жульничество в маленьких сельских районах, хотя вот если вы помните, в прошлом парламенте был один депутат, который действительно был избран за счет жульничества, который был руководителем сельского совета местного, и, в общем, он построил, надавил на своих подчиненных, заставил их подделать результаты, такой Болданс, но это раскрылось, его судили, мандат он не получил, а получил в итоге полгода тюрьмы. Поэтому все-таки говорить о том, что результаты выборов предопределены, теория заговоров такая, нет, это все, конечно, полная ерунда. Результаты выборов предопределены только нашей активностью, нашей ответственностью и тем, как мы смотрим на эту ситуацию. Видите, вот как в свое время вот у Булгакова, помните, было, что да, как каждый, в общем, получает то, во что верит. Вот если мы верим, что результаты выборов предопределены, опускаем руки, да, с нами будут делать все, что хотят. Если мы верим в то, что мы все-таки хоть и немного, но можем повлиять на судьбу государства и свою собственную судьбу, мы это сделаем.
Ну, тут еще вопрос третий, как бы веры. Вот мы же говорили о том, что рейтинг вообще как бы правящих, вообще партийных и парламента очень низкий. Наверное, еще действительно все-таки 20 лет достаточно большой срок. И за это время, когда человек все время верит и надеется, не получает, не видит результатов, конечно, мы, возможно, как избиратели крайне пассивные, не тот выбор делаем. Но все-таки вот хотелось бы, вот уже у нас осталось полторы минуты, по сути, чтобы вы подвели какой-то определенный итог, как мы должны себя вот в качестве избирателей, может быть, чувствовать и на что должны обращать внимание вот сейчас в последние дни, потому что одно дело реклама, да, предвыборная, совсем другое дело, человек разумный, он, наверное, все-таки увидит за этим нечто, что позволит ему правильно среагировать.
Да. Когда-то был такой лозунг, вот сейчас отмечалось 20-летие там независимости всех этих развалов Советского Союза. А вот в этом контексте вспомнился старый лозунг «Голосуй сердцем». Так вот, я хочу всех призвать голосовать головой. И в первую очередь посмотреть, что конкретная партия, конкретный политик сделал. И на этом основании сделать свой выбор. Причем не искать идеалов, не верить всяким обещаниям. Вспомните, какой успех всегда бывает сумасшедших популистов, которые там обещают все всем. Каждой женщине по мужу, там, каждому мужику по ведру водки. Это проще всего, к сожалению, да. И в Латвии люди на это очень часто покупаются. Так вот, вспомните, где эти популисты, которые вам все это обещали? Где этот Дзигирис, где этот Репша, где очень многие другие? То есть, на самом деле, сейчас есть уникальная возможность. То есть, понимаете, до сих пор вот Центр Согласия, как партию левую, социал-демократическую, и партию, которую поддерживают русскоязычные в первую очередь, все время оставляли в оппозиции. Сейчас у нас есть реальная возможность все-таки выиграть выборы, и тогда намного сложнее нас будет оставить в оппозиции. Очень жаль, конечно, что складывается такое впечатление, что некоторые наши конкуренты, в общем, ведут предвыборную борьбу по принципу там не съем, так и покусаю, когда, в общем, сама партия, там какая-то микропартия не имеет возможности там преодолеть 5% барьер, но тем не менее урвать там свои там 0,5%, там 1% от лидеров предвыборной гонки, это как бы для них дело чести. Не надо голосовать за партии, которые, ну, по вашей оценке, не преодолеют 5% барьер, это будет выброшенный голос. Поэтому выбирайте, если вы, я вполне допускаю, что вам, в принципе, не нравится никто, что у каждого есть свои недостатки. Но выбирайте ту партию, которая меньше всех вам не нравится. То есть, все-таки, как я говорил, самую чистую из грязных рубашек. Потому что альтернатива простая, за вас решат другие. Так что решайте, готовы вы быть хозяином своей судьбы, или вы отдаете эту судьбу на откуп другим людям.
Ну, спасибо вам большое за то, что вы пришли. Извините, все те, кто не дозвонился. Как понимаете, время все-таки достаточно ограничено. В студии была Инесса Берзини, Борис Целевич, депутат парламента, представляющий объединение «За пчел». Мне помогал.
Нет, не «За пчел».
Ой, простите, ради бога, Центр Согласия. То есть вы про маленькие партии. И у меня тут.
Не, я не имел в виду.
Да. Нет, я понимаю так. И на этом я хочу с вами попрощаться. Будьте все здоровы, действительно, включайте свой рассудок, анализируйте, думайте и делайте свой выбор. Я надеюсь, что он будет правильным. И во благо всех нас. До свидания.
До свидания.